страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня четверг, 7 июня. Передача «По страницам Библии» на радио «Теос». И у микрофона Олег Шевкун. И наша команда сегодня — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов. Мы с вами сегодня в книге «Второзаконие», 29-30 главы. У нас с вами сегодня текст, который часто читается, но не везде. Есть люди, которые увлекаются этим текстом, которые любят этот текст, то, что называется часто Палестинским заветом. Это текст, который определяет отношения между Израилем и Палестиной, израильским народом и той землей, которую Бог этому народу дает. Мы уже говорили об этом, мы будем говорить об этом еще. Дело в том, что эти отношения очень четко закреплены. С одной стороны, есть указание о том, как Бог хочет, что как или как должны жить израильтяне в этой земле. С другой стороны, даже когда Бог выселит израильтян из этой земли, а это было несколько раз в истории Израиля, земля продолжает принадлежать Израилю. Как это может быть? Об этом мы сегодня будем говорить. И на примерах, на аналогиях сегодня это будем объяснять. Частое желание, которое возникает у людей, заключается в том, чтобы получить одно без другого. Ну, например, я хочу, говорила одна девушка, которая бегала из дома. У нее были очень, очень сложные отношения с семьей. Ну, и, в принципе, она была очень поломанная. В свои там, 15-16 лет она мне как пастору объясняла: я хочу такой дом, куда я могу всегда в любой момент прийти, в любое время суток, в любом состоянии, и меня напоят, и меня накормят, и меня положат спать, и никто с меня ничего не спросит. Мы понимаем, что ну, вот даже в 15-16 лет такое пожелание указывает на то, что человек сломанный очень серьезно. В человеке многое не так, когда он такое говорит. Но согласитесь, что порою мы, взрослые люди, которые считаем, что у нас все так, у нас все правильно, мы поступаем примерно так же. Я хочу, чтобы мне на работе платили деньги, но чтобы поменьше с меня спрашивали. Я хочу иметь права, но не иметь обязанностей. Я хочу одно, но не хочу другого. Интересно с Израилем. Бог дает Израилю землю, и Бог дает Израилю совершенно конкретные указания о том, как на этой земле жить. Вот когда, опять, мы не ударяемся в политику, мы не занимаемся здесь, на Теосе, политикой, и я не буду делать каких-то политических утверждений, скажу лишь вот о чем. Когда христиане начинают говорить: вот, Израиль — Божий народ, давайте его поддерживать. Давайте его поддерживать во всем. А такие христиане есть. Они в любых конфликтах, в любых сложных ситуациях всегда будут на стороне Израиля. Скажите, пожалуйста, а вот вы были бы на стороне израильского государства в конфликте между Израилем и Мессией, том конфликте, который описан в Евангелиях? Если Израиль поддерживает всегда, то почему не тогда? А если тогда не поддерживать, то почему потом всегда? Вот об этом, я думаю, есть смысл задуматься. И еще один момент. Бог царствует в израильском народе, и Бог, да, обещал Аврааму потомство, благословение, землю. Но многие обещания потом уже оказываются обусловленными. Иными словами, земля принадлежит израильскому народу, но он не жил в ней, а по большому счету окончательно и не живет в ней сейчас. Потому что для того, чтобы войти в эту землю, израильский народ должен принять не только землю, он должен принять еще и царя. Когда сегодня говорят о том, что вот нужно восстанавливать, и, там, занимать земли и так далее, а такое говорят порой даже христиане, мне кажется, мы забываем очень важную вещь. Мы хотим получить благословение без Христа. Если надо завоевать это благословение, ну, тогда мы говорим, давайте его завоевывать. Но без Христа. Вот в этом серьезная проблема. Мы будем говорить еще об этом в связи с Деяниями апостолов, 3 главой. Это скоро очень будет, это будет уже вот в этом месяце, в июне. Скажу так, если бы Израиль покаялся тогда, сразу покаялся, или после вознесения Иисуса Христа покаялся, то он бы получил такие благословения, которые мы и представить себе не можем. И завоевывать тогда ничего не надо было бы. Вот об этом давайте помнить, когда будем читать 29 и 30 главы книги Второзакония. Но у меня есть должок перед вами. В прошлый раз мы читали письмо от слушателя, который подписался Антоний Боярский. И я начал отвечать на этот вопрос. Мы говорили о Новом Завете. Я сказал, что с Ветхим Заветом ситуация посложнее. И обещал говорить об этом сегодня. Для тех, кто не помнит или присоединился к нам только сейчас и не знает, вот какой комментарий прислал наш слушатель Антоний. Как понять, что сейчас в Библии от Бога, а что уже пришло от человека? Были же изменения. Опора как-то теряется лично у меня просто от понимания, что есть не все там так, как было изначально. Мы с вами говорили о том, что изменить Новый Завет, взять и выпустить такой указ, вот чтобы весь Новый Завет изменить, было нереально. Если бы такой указ даже выпустили, мы бы о нем знали. Но и выпускать бы его не стали, потому что рукописи Нового Завета были в самых разных местах. Они были рассредоточены, они были разрознены. Переписывание Нового Завета никаких результатов не дало бы. Это как, ну вот такой пример может кому-то помочь из, не знаю, более старшего поколения. Пытались переписывать одно время. Одно время пытались переписывать Высоцкого. В 81-м году, 1981-м, после уже смерти Высоцкого, вышел сборник стихов, называется «Нерв». И вот это сборник, который прошел через советскую цензуру, и какие-то вещи там поменяли. Сейчас стихи Высоцкого, да, тираж был, кстати, не маленький. Сейчас стихи Высоцкого помнят, а вот те исправления, которые в сборнике «Нерв» были, не помнят. Можно пойти в библиотеку, найти этот сборник. Там есть, например, такие замечательные стихи у Высоцкого. И тут я говорю «замечательные» в кавычках, потому что и у Высоцкого тоже в кавычках, потому что он их не писал. В его известной песне «Я не люблю» есть в сборнике «Нерв» советского издания 1981 года такие слова. «Я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо, выстрелю в упор». Высоцкий такого не писал. Это цензор писал, это редактор писал. Ну что, попробовали исправить. Знаете, что получилось? Получился текстовый вариант. И если заниматься текстологией Высоцкого, то, конечно, этот текстовый вариант нужно учитывать. И надо будет сказать, что текстов, в воспроизведении текста, в котором такой вариант реализуется, очень много. Это составляет весь тираж сборника «Нерв», сохранившийся до сих пор. Но определить, что это неправильный вариант, что это измененный вариант, оказывается очень легко. Конечно, текстология гораздо сложнее. И этот пример упрощен. Вот вам попытка ответить на вопрос, что будет, если попробовать изменить текст, который имеет народное хождение, широкое хождение. Да, вот не получается из этого ничего. Теперь что с Ветхим Заветом? А вот с Ветхим Заветом, друзья, ситуация посложнее будет. Дело в том, что долгое время считалось, что самые древние, самые ранние рукописи на иврите Ветхого Завета, Священного Писания, Танах на иврите это называется. Так вот, самые ранние рукописи из известных рукописей относятся к 9-10 векам уже нашей эры. Это при том, что тексты писались еще до нашей эры. То есть вот этот зазор между рукописями, самыми ранними рукописями, и временем написания текстов очень велик. Более того, рукописи Ветхого Завета или рукописи Еврейского Писания существенно меньше, чем рукописи Нового Завета. И была еще одна проблема. С одной стороны, был еврейский текст, тот текст, который переписывался в Палестине. В Палестине работали писцы, исследователи, лингвисты, мазареты, люди, которые занимались передачей традиций, передачей этого текста. И они весьма тщательно переписывали текст, Более того, они работали над восстановлением текста. Например, вставляли значки, которые указывали на гласные звуки, которых в оригинале не было. И это было необходимо для того, чтобы понимать текст в ситуации, когда знание еврейского языка на протяжении многих веков уходило. Его нужно было поддерживать. И Бог через этих людей знание еврейского языка поддерживал. Так вот, у этих писцов, переписчиков, мазоретов были очень серьезные, суровые, жесткие правила переписывания текста. Там ситуация такая. Текст один, рукописи немного, и вариантов вот в этом тексте, я сразу оговорюсь, в этом тексте практически нет. То есть тут есть очень четкое понимание того, как этот текст должен звучать. Дело в том, что евреев не случайно называли народом книги. И помните, как еврейский царь должен был переписать для себя Тору, да, когда он входил на царство. Мы об этом с вами уже читали. То есть это было очень важно. И правила были весьма суровы. Писцы в каждом свитке пересчитывали строки, слова, буквы. Текст должен был начинаться и заканчиваться просто даже по расположению на этом материале, на котором они писали. Также, где, там же, где оригинал. Никаких исправлений, никаких описок, никаких опечаток не могло быть. К тексту относились очень серьезно. Любое изменение текста, а о том, чтобы изменить текст специально, они даже подумать, помыслить не могли. Если случайно изменяли, была серьезная процедура проверки, и такие тексты, такие копии в лучшем случае давали детям в школу, если там несерьезное отклонение от текста, а в худшем их просто уничтожали. В большинстве случаев, насколько я понимаю, уничтожали. Но, и вот тут есть большое но. Дело в том, что есть такой перевод, это перевод греческий перевод Нового Завета, Ветхого Завета с еврейского языка на греческий. Называется Септуагинта. Перевод, который был сделан в Александрии в III веке до Рождества Христова. Так вот, если мы сравним этот перевод, то легко увидеть, что перевод этот сделан с текста, который отличается от официального мазоретского текста. И в некоторых местах не очень, в других местах весьма серьезно. Этот текст больше. В этом тексте есть дополнительные вставки. Если вы возьмете некоторые современные издания Библии, в которых это отражается в русских переводах, часто вот эти вставки сохраняются, я потом объясню почему, и они даются в скобках. Но когда в Библии есть текст в скобках, то это текст, который был в греческом переводе Ветхого Завета, но в еврейском тексте, в известном еврейском тексте, его нет. И вот эта загадка, как это так, что это значит? Да, эта загадка существовала довольно долго. И вот уже в 20 веке начинаются раскопки и открываются, в частности, рукописи Мертвого моря и другие еврейские тексты времен Иисуса Христа. Среди прочего, среди этих текстов находят на еврейском языке Священное Писание. И, во-первых, это, конечно, оказываются самые ранние тексты, самые ранние рукописи. Это уже не 10 век, да, это уже 1 век. Во-вторых, во многом эти рукописи повторяют именно мазоретский текст и подтверждают его истинность. В-третьих, и вот это очень важное, в-третьих, зачастую эти рукописи, которые были найдены в Палестине, подтверждают вот тот текст, который был в Египте, в Александрии, тот текст, которого переводили Септуагинту. То есть в чем-то они подтверждают мазоретский текст, но в чем-то и во многом они подтверждают Септуагинту. И вот это действительно сложность, это большая проблема. Я сейчас не буду, у нас просто нет ни времени, ни возможности сейчас уходить в дискуссию о том, что это и как это. Дело в том, что факты разные люди интерпретируют по-разному. Более того, апостолы, цитирую, и сам Христос, цитируя Ветхий Завет, зачастую цитируют именно вот этот вариант. Вариант, который был в Септуагинте, вариант, который был передан через Египет. Опять, не всегда, но это существует. Знаете, нам с вами в этом плане легче, чем еврейским интерпретаторам, еврейским толкователям. Ну, например, вот почему. Мы с вами в любом случае читаем Ветхий Завет в контексте Нового. Да, если есть новозаветное толкование Ветхого Завета, то мы принимаем именно это толкование, потому что Дух Божий, Дух Святой действует через свое Слово, через Священное Писание, и Новый Завет помогает нам истолковать Ветхий Завет. Именно поэтому, кстати, в том случае, когда возникают разночтения, они несущественные, но они есть. Это не серьезные доктринальные вопросы, но это разночтения. Так вот, между Мазорецким текстом и Александрийским текстом в переводе, в русском переводе, зачастую все-таки используется и Александрийский текст также. Ветхий Завет читается в контексте Нового. Если бы не было Нового Завета, нам бы здесь пришлось принимать некоторые решения. Однако многие решения уже приняты за нас и для нас, поскольку Священное Писание Богодухновенно, поскольку Богодухновен и Ветхий, и Новый Завет, вот от изменений на этом этапе, от изменений Ветхого Завета, нас защищает именно тот факт, что Священное Писание сохранено не только в Ветхом, но и в Новом Завете также. А вот споров по поводу текстов, по поводу их подлинности там немало. Сейчас у нас нет времени. Не знаю, будем завтра об этом говорить или нет, потому что есть другие письма, на которые хотелось бы отвечать. Ну и кроме того, я предполагаю, что вы и дальше будете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, или в тех группах, которых вы нас смотрите и слушаете, прежде всего в нашей официальной группе по страницам Библии ВКонтакте и в Facebook. Но есть также группы в других соцсетях. Самое главное, Бог бодрствует над своим словом. Бог охраняет его, Бог защищает его. Бог вдохновляет его и нас, когда мы читаем это слово. И самая большая проблема, как я вчера уже говорил, не в том, что где-то кто-то когда-то изменил слово, а в том, что мы порою своей проповедью или своей жизнью его искажаем. Сейчас давайте обратимся к Господу, потом мы будем читать Второзаконие. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, прибудь с нами, благослови нас, наставь нас и научи нас. Открой нам Слово Твое Святое, дай нам возможность познавать Тебя и приближаться к Тебе. Меняй наши сердца, Боже, ибо только Ты можешь это сделать. Да будет Тебе хвала и честь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 295-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 29 главе книги «Второзаконие». И я напомню, что в 29 и 30 главах перед нами так называемый Палестинский завет. В прошлый раз мы говорили о разных заветах, и мы говорили о том, что бывают заветы или договоры между человеком и человеком, а в данном случае речь идет о договоре или завете между Богом и человеком. Мы говорили о том, что заветы бывают условные и безусловные. Например, завет с Авраамом и потомками Авраама был условным, но Палестинский завет – безусловный. Мы говорили о тонком различии, которое нам сегодня очень и очень понадобится. Различие состоит в том, что вот с одной стороны есть понятие «владеть землей», и другое понятие «жить в земле». Мы привыкли к тому, что мы можем жить в том, чем мы владеем. Но в данном случае не совсем так. И я искал пример, который помог бы нам понять, о чем идет речь, ситуации в современной жизни, когда вот владеть и жить, вот эти понятия разделяются. Я вспомнил об одном своем друге, который купил квартиру в зарубежной стране. Эта квартира принадлежит ему. Она его собственность, собственность его семьи. Значит, в принципе, он может жить в этой квартире. Проблема возникла в том, что какое-то время этому моему знакомому не давали визы для поездки в эту страну. И вот получается ситуация, квартира является его собственностью, но он не имеет права жить в этой квартире. Пожалуй, это самая близкая такая аналогия к тому, что мы видим с вами здесь.
Палестинский завет – это 29 и первые 11 стихов 30 главы. Но 29 глава – это как бы предисловие. Мы подойдем уже к 30 главе, и там будет сам завет. А пока давайте начнем читать 29 главу, первый стих. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними в Хариве. Кстати, вот это «кроме» можно переводить как «в дополнение к завету» или «в отличие от этого завета». Иными словами, был завет в Хариве, это 10 заповедей, мы о них уже с вами говорили, а завет, который перед нами, это дополнение. Вот не развитие того завета, который уже был, а дополнение этого завета, потому что они различаются по части условности или безусловности. Второй стих. «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его и всею землей его». Видеть-то они, конечно, видели. Кстати, большинство людей, к которым обращается Моисей, были тогда детьми, тогда, я имею в виду, когда Израиль выходил из Египта, или подростками. Они видели, но, и здесь одно большое «но», мы к нему сейчас подойдем, третий стих. «Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, руку крепкую и мышцу простертую, но», и вот мы с вами подошли к этому «но», «но до сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Вы видели, видели все, но пока ничего не поняли. Кстати, об этом же через много веков будет говорить апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава, 8 стих. Как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Ну, то есть это продолжалось в те времена, когда говорил Моисей, это продолжалось и после, это продолжалось до сего дня, до того дня, когда апостол Павел пишет, и на самом деле до того дня, когда мы об этом читаем. Дело в том, что, чтобы мы могли услышать, Богу сначала надо нас включить. Без Бога мы не можем услышать Евангелие. Вот есть Божия благодать, которая дается нам еще до того, как мы слышим Евангелие. Да, слова мы можем услышать без Бога. И даже сумму слов мы можем услышать без Бога. Но не Евангелие. Некоторые слушают нашу передачу и думают, что мы просто льем воду или передаем религиозную пропаганду. Мы периодически получаем такие письма: «Почему вы льете воду?» Или «Что вы тут нам пропагандируете?» Иногда используются и более суровые слова. Есть немало людей, которые так думают. И вот чтобы такой человек изменил свое мнение, надо, чтобы Бог его коснулся. Что же касается израильтян, то Бог практически оставил их в неверии. Пятый стих. «40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». Вот это удивительные дела, и дальше мы читаем подробное описание этого путешествия, путешествия израильтян в пустыне. То есть есть все доказательства, есть все аргументы, есть все свидетельства, все, что надо. Люди остаются неверующими не потому, что происходит снаружи, не потому, что аргументов недостаточно извне. Люди остаются неверующими, потому что есть неверие внутри. Люди остаются не просто неверующими, они остаются врагами Бога. Есть плоть, есть дух. Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, на которое мы уже ссылались. Он говорит о том, что если мы во плоти, то мы Богу угодить не можем, потому что плоть всегда противится духу. Пока мы живем во плоти, пока мы не готовы отказаться от нашей прежней греховной природы, Богу мы угодить не можем. Но Бог хочет благословить и сохранить и людей, и землю. Это очень важная история, потому что это сердце Бога. Он хочет сохранить и людей, и землю. 22 стих, я пропускаю сейчас описание истории, которую мы с вами уже слышали, но прочитайте это сами, пожалуйста. 22 стих пока. «И скажет последующий род, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище вся земля, не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима, которые ниспроверг Господь во гневе своем и в ярости своей». Фактически, 22 и следующие стихи о суде над землей. Это будет с землей. Значит, земля оказывается судимой ровно так же, как люди. Земля от людей в данном случае неотделима. 24 и следующие стихи. «И скажут все народы, за что Господь так поступил с сею землею?» Обратите, пожалуйста, внимание здесь на вопрос. Не с народом поступил, а поступил с сею землею. То есть сама земля чрезвычайно важна здесь, как предмет, объект Божьего суда. Дальше. «Какая великая ярость гнева его!» И скажут, «За то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской». Это, кстати, друзья, еще завет Моисеев. Это завет, который был заключен на Хориве. Тот завет, который был заключен, когда Бог вывел Израиль из Египта. Итак, выселение Израиля из земли связано именно с этим заветом. Идем дальше, 26 стих. «И пошли, то есть израильтяне, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали, и которых он не назначал им. Зато возгрелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные всей книге закона. И извергнул их Господь из земли их во гневе, ярости и великом негодовании. И поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Вот 29 стих, я бы хотел здесь остановиться, потому что он чрезвычайно важен. Есть вещи, которые Бог нам не открывает. Есть вещи, которые порой люди хотят знать, но Бог просто не дает нам такой возможности. Например, нам не дано знать о будущем. Дано только то, что Бог сказал. И это на самом деле самое важное, но это не так много, подробностей мы не знаем. Нам не дано знать заранее о том, как оно будет в раю, да и о том, как оно будет в аду тоже. Художники, писатели пытались как-то восполнить этот пробел и представить себе, осмыслить силу своего творческого воображения. Но ничего хорошего из этого не получается. То, что получается, может быть красиво, как искусство, но абсолютно неприемлемо с библейской точки зрения. Это не то, что открывает Бог. Есть вещи, которые нам не даны. С другой стороны, есть то, что дано нам. То, что дано, нам надо исполнять. Сначала узнавать, потом исполнять. Мы же зачастую поступаем иначе. Нам хочется разобраться в том, что нам не дано. Как герой сказок или героиня сказок, которая живет в доме, где ей доступны все комнаты, но ей заглянуть хочется именно в ту одну, в которую заглядывать нельзя. Как Адам и Ева, которые жили в Эдемском саду, им были доступны все деревья, но им хотелось плод от одного дерева, от которого плод вкушать нельзя. Бог расставляет все на свои места. Есть то, что сокрыто, и оно принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Тут сразу и передача потомству, и исполнение Божьего закона.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше перед нами завет, который заключает Бог с Израилем. Это первые стихи 30 главы. Мы начнем ее сейчас читать, эту главу. Это Палестинский завет, завет безусловный. Первый стих. «Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой, и дальше начинаются обещания, возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог возвратит, Бог соберет из всех народов и будет куда собирать. Земля остается в принадлежности израильского народа. Народ выселен, потому что Бог его выселил, и ровно так же Бог и вернет израильский народ. Есть путь восстановления. Помните, в прошлый раз мы с вами закончили чтение 28 главы. Я сказал, что все здесь весьма печально. Но радость нас ожидает буквально в следующем фрагменте, через главу. «Когда ты обратишься, Господь соберет». Четвертый стих кажется совершенно невероятным, то, что здесь написано, но об этом говорит Божье Слово. «Хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и оттуда приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». То есть, вот эта история с землей, она продолжается. Восстановление Израиля будет в земле. Но вот вопрос. Почему, на каком основании это может произойти? Потому что они послушны? Нет. Я понимаю, что сейчас кого-то из вас очень удивил, если вы внимательно слушали. Смотрите. Он не говорит, если ты это сделаешь. Он не говорит это как условие. Почему я и обращал ваше внимание на то, что это безусловный завет? Дело не в логической связи. Если вы будете послушны, то я вас восстановлю в земле. Дело во временной связи. Когда произойдет? Первое, когда вы будете послушны? Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе? Когда примешь их к сердцу твоему среди всех народов, в которых рассеян тебя, и так далее. Вот когда это будет? Когда ты обратишься к Господу Богу твоему? Вот это будет. Это не если, а это да, это точно. И вот тогда, после этого, ты вернешься в землю. Бог возвращает израильтян в землю не потому, что они послушны, но Бог возвращает их после того, как они начинают слушаться. Это два события, которые соотносятся скорее по времени. Здесь временная, а не причинно-следственная связь. Их возвращению в землю посвящены 12 пророческих книг Ветхого Завета. Мы к ним со временем обязательно подойдем. В 3 стихе, мы сейчас его так прочитали довольно быстро, но тут перед нами очень важное заявление. «Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Ключевое слово здесь – это «умилосердится». «Он вернет тебя по своему милосердию». «Он вернет тебя, потому что Он этого хочет». И дальше будет суд над врагами Израиля. Кстати, интересно, друзья мои, вот что еще. Что ведь это возвращение, пока полное возвращение, еще не произошло. Это возвращение еще остается в будущем. Соответственно, и суд тоже останется в будущем. 7 стих. «Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня». Интересно, друзья мои, что сам Израиль в тот момент, когда он не исполняет Божьи заповеди, становится врагом Израиля. Но все, что делает Бог с народом израильским, происходит по благодати. «Благословение, которое получает народ, будет полным». 8 стих. «А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих». Даже не просто полным, а с избытком. Дальше. «В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих». Вот совершенно конкретное описание того, что Бог делает для этого народа, для своего народа. Когда это произойдет, будет настоящая радость. Я, кстати, считаю, что сегодняшнее восстановление Израиля, ну как сегодняшнее, да, вот уже 70 лет в тот момент, когда мы записываем эту беседу, 70 лет государству Израиля, когда вы слушаете, возможно, уже невозможно, а точно уже и больше. Я все-таки считаю, что восстановление Израиля, о котором говорится здесь, в 30 главе, это не то же самое, что произошло в 1948 году. Дело в том, что да, израильский народ собирается на землю, но есть несколько моментов. Во-первых, эта земля гораздо меньше, чем земля, обещанная еврейскому народу. И политически, и военными средствами расширить эту землю сейчас невозможно. Я не сторонник того, чтобы пойти Израилю и завоевать территории сопредельных государств. Сейчас объясню, почему. Во-вторых, в этой земле нет той радости, того благоденствия, о котором говорится здесь. В-третьих, в этой земле нет той веры, о которой говорится здесь. В-четвертых, в этой земле нет того послушания, о котором говорится здесь. Израильский народ пытается обрести землю без Бога, землю без Мессии. Отвергая Иисуса Христа, израильский народ не теряет права на саму землю, но он теряет право жить в этой земле. То, что происходит, я думаю, понятно каждому из нас. Порою нам тоже хочется получить Божие благословение без послушания, без того, чтобы покаяться перед Богом. И дальше в 10 стихе автор подходит к этой теме, к этой мысли. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его и постановления Его и законы Его, написанные в всей книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Вот это Божья заповедь, это Божье присутствие. Попытаться обрести благословение без благословляющего означает не знать благословляющего. Это примерно как ребенок, который говорит какому-нибудь своему родственнику, которого, может быть, не очень знает: «Знаешь что, ты вот эту машинку, эту игрушку оставь мне, а сам иди. Мне нужна машинка, мне нужна игрушка, а ты меня совершенно не интересуешь». Ребенок, конечно, так не сформулирует, но иногда своим видом, своим выражением дети, а то и взрослые поступают именно так. Так вот, Бог говорит: «Будет возвращение ко мне». Когда же оно будет? Мы верим, что произойдет это тогда, когда Мессия придет к своему народу. Когда, и мы будем с вами об этом еще читать в пророчествах Ветхого Завета, когда Мессия будет царствовать на земле. Когда пришел Христос? Некоторые предполагали, что вот именно сейчас это и произойдет. Однако первый приход Мессии был для того, чтобы проповедовать Слово и для того, чтобы принять эту жертву, взять на себя грех человека. Второй приход Мессии будет для того, что описывается здесь в 30 главе книги Второзакония. Ну и, конечно, не только здесь. И еще одна вещь, одна тема такая небольшая, уже в заключение. Апостол Павел говорит о том, о чем мы с вами сегодня читали. Это послание к римлянам, 1 глава, 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они, люди, то есть, безответны». Иными словами, Бог уже открыл все то, что нужно знать о Нем. Он открыл в творении, и это открыто всем. Ну а здесь, в 30 главе книги Второзакония, мы читаем, что Он открылся также в Своем Слове. И знаете что? Сегодня каждый из вас, друзья, слушающих эту передачу, слушающих эту трансляцию, похож на израильтян, которые стояли тогда на восточном берегу реки Иордан. Вот каждый из вас услышал Божье Слово. Моя задача, как и задача любого пастора, учителя, проповедника, донести Божье Слово так, чтобы человек услышал и понял. Каждый из вас сегодня услышал то, что написано в этой книге. И о спасении, и о суде, и о том, как получить это самое спасение, и за что нас ожидает суд. Каждый услышал. Я не могу заставить человека поверить. Это не в моей власти. Более того, я даже не могу человека заставить поступать по-христиански. Некоторые пытаются сделать это законодательным способом, и в каком-то смысле это оправдано. Но наступает граница. Потому что грешный человек, который поступает правильно просто потому, что от него требуют этого законодателей, потому что есть полиция, никакого влияния на его вечную жизнь это не имеет. Моя задача, как и задача любого проповедника, донести слово. А вот дальше выбор остается за вами. Я не могу заставить человека прийти к Богу. Но я могу помочь ему подойти к той черте, у которой выбор предстоит сделать ему самому. Так что, друзья, выбор за вами. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, у нас сейчас такая ситуация. Тут были интересные комментарии, но, к сожалению, у нас нет времени для того, чтобы отвечать на подробные вопросы. Несколько слов скажу о том, что касается нашей с вами работы, нашего с вами взаимного общения. Смотрите, какая штука. Некоторые из вас говорят о том, что ну вот как можно, да, как можно что-то писать, когда мы сидим и слушаем проповедь, как можно комментировать, когда мы сидим и слушаем проповедь. Сегодня там такая беседа в группах, почему затишье? Ну, потому что сидим и слушаем. А значит, тут я понимаю, вот тут постоянная такая ситуация, постоянная история. С одной стороны, меня даже упрекают. Мне говорят, почему вы отвечаете на какие-то такие комментарии, может быть, не очень глубокие, не очень обоснованные. Да, мы зачастую отвечаем на комментарии, которые приходят во время эфира, а во время эфира люди сидят, и вот те, кто включился, там, хочет сразу что-то высказаться, да, вот он включается и высказывается. Он говорит, Бога нет. Там, и мы на это отвечаем. Ну, а почему христиане и, там, делают то-то, то-то? Мы на это отвечаем. Это не получаются комментарии именно или вопросы именно по тому, что мы рассказываем, по тем библейским фрагментам, которые мы читаем. Так что тут такой момент действительно есть. А что я хотел бы здесь предложить и что хотел бы посоветовать? Вот смотрите, сейчас мы закончим трансляцию, сейчас скоро уже наша трансляция закончится, но у вас есть время подумать, у вас есть время посмотреть, почитать еще те места, которые мы сегодня с вами читали. И дальше. После окончания трансляции зайдите на сайт theos.fm или в приложение «Радио Теос». И даже после трансляции, даже при том, что трансляции уже в этот момент не будет, вы можете написать нам, только укажите, пожалуйста, в своем комментарии название передачи по страницам Библии. Есть слушатели, которые так делают, и делают постоянно. Вот говорят, ну, я сегодня утром слушал, и вот к вечеру мне пришел такой-то вопрос. Или после эфира у меня возник такой-то вопрос. Человек подумал, и человек пишет комментарий. Такие комментарии оказываются действительно интересными в том плане, что это комментарии от людей, которые в теме, которые продумали то, что будут спрашивать и то, что будут высказывать. Так что, друзья, вот этот подход, я думаю, что здесь каждому из нас будет очень полезен. Комментарии мы принимаем в любое время. Кстати, есть передача в повторе, есть передача в архиве на сайте theos.fm. Вот я понимаю вас, друзья, еще раз, я понимаю, когда говорить о том, что я слушаю передачу, и мне, в общем, некогда писать комментарии. Великолепно. Пишите сейчас, потому что после эфира мы в любом случае все это читаем. Давайте помнить вот о чем. Божие обещание, он никуда не девает. Он дал это обещание, и он его выполнит. На пути выполнения этого обещания бывают разные ситуации. Ситуации непростые. Чаще всего, или так, обычно, эта непростота ситуации связана с нашим непослушанием. Иисус прошел путь послушания до самого конца, прошел до смерти и смерти крестной. И вот на него уповать, другого пути у нас просто нет. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.